Здравствуйте. Мы изучаем книгу «Труды Бааля Сулама», статья «Наука Каббала и философия», 34-я страница, заголовок «Каменоломня души». Можно задавать вопросы на сайте и в системе РВУД. «Наука Каббала и философия», «Труды Бааля Сулама», 34-я страница, заголовок «Каменоломня души». Все духовное понимается нами как сила, абстрагированная от тела. Ведь поэтому нет у него никакого материального образа. Однако в таком случае оно отстранено и целиком отделено от материального. Если так, как же оно может хотя бы сдвинуть какой-либо материальный объект, не говоря уже о том, чтобы от него родился какой-либо материальный объект? Ведь у него нет никакого отношения, посредством которого оно могло бы войти в контакт с материальным. Еще раз читаем. Каменоломня души. Душа отделяется от Творца, подобно камню от скалы. Все духовное понимается нами как сила, абстрагированная от тела, ведь поэтому у него нет никакого материального образа. Однако в таком случае оно отстранено и целиком отделено от материального. И если так, как же оно может хотя бы сдвинуть какой-либо материальный объект, не говоря уже о том, чтобы от него родился какой-либо материальный объект, ведь нет у него никакого отношения, посредством которого оно могло бы войти в контакт с материальным?
Вопрос пока что мы не совсем понимаем, но вопрос, что такое материальное, что такое духовное, какова связь между ними и как они влияют друг на друга. Это общий вопрос. Если есть у нас две истинные такие формы, материальная и духовная, как потом мы приходим к этому, мы увидим, существует ли материальный мир, который мы представляем себе, или он называется мир призрачным, и существует только духовный мир. А мы находимся в таком воображении, в такой иллюзии, были как во сне. Или мы, и когда мы раскрываем духовное, мы понимаем, что мы были, как говорит Зоар, что смотрели внутрь себя, видеть то, что происходит внутри, желание получать, а не вне его. Продолжим пока.
Заголовок «Кислород». Однако на самом деле сила в чистом виде тоже считается настоящей материей в не меньшей степени, чем все остальные материальные вещества физического мира. И несмотря на то, что она не имеет никакого образа, представленного восприятию наших органов ощущения, это нисколько не умаляет значения этой материи, то есть этой силы. Возьмем, например, кислород, который входит в состав половины всех веществ в мире. Если взять бутылку чистого кислорода, не соединенного ни с каким другим элементом, ты увидишь абсолютно пустую бутылку, в котором кислород, будучи в газообразном состоянии, никак не воспринимается, и нельзя схватить его, чтобы потрогать рукой, и нет у него никакого образа, который можно было бы ухватить глазом. А если ты вынешь пробку и понюхаешь его, ты не обнаружишь никакого запаха. А если ты полижешь его языком, то не найдешь в нем никакого вкуса. А если ты поставишь эту бутылку на весы, ты не обнаружишь, что она весит больше пустой бутылки. То же самое с водородом, который не имеет ни вкуса, ни запаха, ни веса. Но если мы соединим эти два элемента вместе, они тут же превратятся в жидкость. то есть пригодную для питья воду, имеющую и вкус, и вес. А если добавить в воду в негашенную известь, вода тут же смешается с известью, и жидкость превратится в твердое вещество, подобную самой извести. Таким образом, элементы, кислород и водород, сами по себе, совершенно не воспринимаемые нами, нашими органами ощущениями, преобразуются, превращаясь в твердое тело. Исходя из этого, как мы можем решить и сказать о действующих в природе силах, что они не являются физической материей, опираясь на тот факт, что они не воспринимаются нашими органами ощущений? Ведь мы ясно видим, что большая часть данных в ощущении веществ, существующих в мире, изначально основана на кислороде, который не воспринимается и не ощущается человеческими органами. Мало того, даже данные в ощущении твердые тела и жидкости, которые, безусловно, воспринимаются в нашем материальном мире, могут превратиться в газ и пар при определенной мере нагревания. И аналогично газы могут превратиться в твердые тела при определенной мере охлаждения. В таком случае следует спросить, как может существовать дающий, который дает то, чего у него нет? Ведь мы ясно видим, что все ощущаемые нами картины исходят из сил, которые сами по себе не даны в ощущении и не являются самостоятельно существующей материей. Аналогично все известные нам постоянные картины, опираясь на которые мы определяем вещества, вовсе не являются постоянными и существующими сами по себе, а лишь облачают форму или снимают ее под воздействием таких факторов, как тепло и холод. Однако главное в физической материи есть заключенная в них сила. Тем не менее, эти силы до сих пор не найдены нами в чистом виде, как химические элементы. И, возможно, когда-нибудь будут открыты нами в чистом виде тоже, подобно всем химическим элементам, которые открылись нам лишь в последнее время.
Пяти-девятнадцать. Хорошо.
Доброе утро, товарищи. Он говорит, что сложно, когда мы соединяем два этих элемента вместе, появляется жидкость. Хотел спросить, есть материальный мир, есть духовный мир, как бы. Материальный мир для чего нам дан? Для того, чтобы превратиться во что?
Материальный мир дан нам, чтобы мы начали ощущать из какого-то восприятия реальности, хотя оно обманчиво и совершенно не связано с духовным, но все-таки в нем мы можем существовать в нашем ощущении желания получать, и согласно желанию получать нашему, мы проверяем все эти вещи, добро, зло, каким образом, в какой форме и согласно размеру, согласно шкале, выше, ниже, и насколько мы наполняемся в желании получать, и также каким образом. Есть материал, есть материя, есть форма. Какая форма? Сладкая, горькая, далекая, близкая, неважно. То есть то, что в нашем желании получать, строит два параметра. И так мы развиваемся. Пока. Это не духовное развитие, а материальное развитие. Но исходя из того, что мы развиваемся в материальном развитии, приходит этап в нашем материальном развитии, когда мы можем начинать развиваться духовно. И это совершенно иная реальность. Но она должна основываться на чем-то. Поэтому первая реальность, которая основывается на нашем желании получать, насколько мы чувствуем хорошо или плохо нам, естественным образом, это называется эгоистическое развитие. Развитие в желании, в простом желании получать, так, как оно раскрыто, как оно проявлено. И вместе с тем у нас есть развитие второе, альтруистическое, в котором мы развиваемся уже в нашем желании отдавать, насколько мы способны воспринять его, построить его и управлять с его помощью первым желанием. То есть у нас здесь есть от нуля, мы приходим к первому желанию, желание получать, развиваемся в желании получать, обретаем желание получать разные состояния, и потом приходим к желанию отдавать. И тогда мы строим отношения между желанием отдавать и желанием получать, и то, как мы поднимаем себя от нашего желания получать, которое уже стало как бы нашей природой, к желанию отдавать, которое мы хотим, чтобы оно было нашим, нашей природой, а не желание получать. Но не может быть, чтобы одно было без другого, а другое, вот это желание отдавать, оно живет и существует, и принимается нами над желанием получать естественным.
А скажите, откуда этот вывод, что духовный вид, он истинный? Говорится, что истинный мир, настоящая истина нужно достичь, а весь материальный мир — это иллюзия. Откуда это?
Те, кто постигают духовный мир, они говорят о нем, что это мир истины. Истина имеется в виду, что в ней царит высшая сила, а не низшая сила. Поэтому так он и называется — мир истины.
И в этом мире истины живут, есть какая-то другая жизнь вне материального мира?
Если ты находишься под властью желания отдавать, и это ты находишься во власти желания отдавать, то есть ты управляешь тем, что сила отдачи твоя находится над силой получения твоей, это называется, что ты находишься в высшем мире. Потому что это творение находится в мире на уровне, где есть сила Творца, а ты как некий гость.
То есть там, да, живут некий вид жизни такой, выше материального мира.
В вере, выше знания ты живешь в духовной силе.
То есть настоящая жизнь.
Что такое жизнь, я не понимаю.
Ну, духовный мир ты не видишь, можно почувствовать. Вопрос, как там живут.
А то, что ты чувствуешь, это называется жизнь? Если ты относишься к жизни, как сказали Маркс и Энгельс, что они написали, что жизнь — это существование белковой материи. Так он сказал о жизни. Да, разновидность существования белковой материи.
Вы правы.
Ты принимаешь это таким образом?
Не, ну сложно воспринять, что жить можно только в духовном мире, без тела.
Но наше тело тоже не существует, это только нам кажется. Это зависит от восприятия реальности. Я думаю, что это понятно нам. Что это не обязательно для нашей жизни, особенно сейчас, когда мы существуем в мире, который весь волны, радиочастоты, телефоны, все это волны. Так что ты же хочешь сказать, что мы живем? Вся наша жизнь, она в воздухе. Ее раскрывают не в материи.
Всякий раз, когда вы говорите, напоминаете нам, что нас ожидают в духовных мирах, исправление есть, жизнь после этого ложного мира, иллюзорного.
Я не понимаю, ты хочешь спросить, ждут ли тебя там? Ждут. Но если бы ты увидел, как тебя ждут, ты бы не торопился туда.
Надо? Ну, надеюсь, что все равно достигнем.
Ты должен... Я вижу, что многие товарищи сейчас улыбаются. На то, что я сказал тебе, мы должны реализовать все, что нам дано здесь, и увидишь, что то, что было, есть, будет, это все один процесс формирования человека, Адама. Мы должны участвовать в построении этой системы Адам.
Ну, тогда вся эта история, то, что вы говорите, называется «улям истины». Ведь так, так вы его называете?
Потому что эта система действительно существует в правильной и истинной форме, в силе отдачи, а не в силе получения. Вот и все. Спасибо.
Спасибо.
5.25.
Рав, мне не удалось понять объяснение Бааль Сулама. Что он хотел сказать? В чем разница между силой и материей? В физике это не точно, потому что у кислорода все-таки есть, он занимает свое место.
Я понимаю тебя, он хочет сказать, эти вещи осязаемые, мы можем их почувствовать или нет. Когда я запускаю руку в какую-то бутылку с газом, я не чувствую газ, я чувствую пустоту, потому что это ниже моих ощущений. Поэтому так он и пишет. Он должен дать какое-то простое объяснение.
Понятно, но с материальной точки зрения, что значит, что сила и материя, или равна материи? Мы понимаем, что сила это влияет на что-то, и поэтому не в состоянии ее почувствовать, а только ее результаты. Что означает, что материя — это сила? Сила — это материя.
Да нет разницы между силой и материей. Это только относительно нас, относительно наших органов чувств. Но на самом деле, когда у тебя есть какая-то сила, которая действует, в чем разница между ней и материей? Только относительно твоих органов чувств, что сила может обратиться в материю, а материя превращается в силу. Нет различий. Можно спросить, Рав? Кажется, что важно Баалю Сулама в этой статье, и вы тоже все время поправляете нас, что реальность находится только внутри нас, внутри нашего желания.
Да, конечно, только по отношению к органу нашего ощущения.
Вы упомянули, что наш мир сегодняшний переходит все больше и больше в волны, в связь, в эфир, в виртуальный мир и так далее. Это процесс к общему осознанию, к тому, что мы находимся в какой-то призрачной реальности.
Ну да, ты можешь сказать, что все развитие этого мира для того, чтобы приблизить людей к более легкому восприятию духовного. Чтобы, если бы ты показал что-то сегодняшнему человеку тысячу лет назад, он бы подумал, что ты ангел спустился сверху или что-то такое. Он бы с ума бы сошел от того, что ты бы ему мог показать. Сегодня даже маленький ребенок знает, может воспользоваться разными кнопками, и телефонами, и компьютерами, и еще и лучше, чем мы. Лучше, чем я, так уж точно.
Вот эта идея, связь сердец, связь над физическими телами, это охватит все человечество?
Я не очень думаю об этом, но наверняка человечество приближается к состоянию, когда ему будет легче воспринять, что же такое духовное. Да? Ну, посмотри. Я 55 лет назад, ну, допустим, может, даже 60 лет назад, когда пошел учиться в университет, там стояла такая машина. Так, размером с футбольное поле, что-то громадное. Такие шкафы, шкафы с катушками, которые крутились. И все это двигалось. И были такие столы с большим количеством кнопок. Люди бегали туда-сюда с такими карточками, с перфокартами, перфорированными картами. Включали эту машину, и вся эта машина была запрограммирована, спроектирована для того, чтобы вычислить, там, не знаю, путь движения одного маленького спутника. Множество людей работали, было что-то вообще невероятное. Я только начинал в университете в Санкт-Петербурге. Ну, что я тебе скажу? То, что они могли сделать тогда, сегодня во много раз больше в любом телефоне. И мой внук, садясь за компьютер дома, делает действия в несколько раз более сложные, чем та машина была способна сделать, которая занимала 300-400 квадратных метров со шкафами и разным оборудованием. Мы входим в новый мир. Нужно к этому привыкать. И где не материя, а сила. Сила управляет. И нужно приподняться над материей в мир сил. В мир сил. Следующие этапы будет, как мы будем принимать участие нашими мыслями, потому что проблема, она в мыслях. Вся реализация, все эти бомбы и все такое, это уже не сегодняшний день, это вчерашний. А завтра будут другие силы, силы мысли. Там встретимся и по-хорошему или по-плохому. Поэтому давайте почитаем, и он нас будет обучать. Одинаковая сила в духовных и материальных объектах.
Одинаковая сила в духовных и материальных объектах. Одним словом, все эти названия, являющиеся постоянными в материальной картине, то есть исходящие из физического ощущения в наших пяти органах чувств, есть абсолютная фантазия, поскольку они не являются постоянными и существующими сами по себе. А второй вывод состоит в том, что любое определение, которым мы определяем силу, отрицая для нее возможность материальных проявлений, тоже является выдумкой. Ведь сколько бы наука ни совершенствовалась, мы обязаны считаться только с материальной реальностью. Другими словами, насколько мы видим и чувствуем некое материальное действие, мы должны понимать совершающего его, который тоже является материальным, как и само действие, по крайней мере, в их общем отношении. Ибо иначе он, разумеется, не пришел бы к нему. И следует знать, что вся проблема разделения действующей силы и ее действия вызвана философией форм, которая упорно отстаивала существование духовной причины материального действия, что и привело к неверным предположениям, в которых Каббала не нуждается вообще.
Да, потому что Каббала заботится о духовном мире, о мире сил, там, где желание «за» или желание «против». Действует только желание. И по мере размера желания «за» или «против» по отношению к Творцу существует творение, таким образом представляет себе мир, свой мир. И все. Ничего более этого. Ты дошел до тела и душа. Продолжим еще.
Да. Тело и душа у высших. Однако мнение Каббалы по этому вопросу прозрачно и ясно и не имеет абсолютно никаких философских примесей. Ведь даже те отделенные от нас духовные, интеллектуальные личности, существование которых философия полностью отрицает, облачая их в образ голой интеллектуальной материи, по мнению мудрецов Каббалы, несмотря на то, что они, то есть эти личности, постигли наиболее возвышенную и абстрактную духовность, тоже состоят из тела и души, как и материальный человек. И не удивляйся тому, как можно одновременно сидеть на двух стульях, сказав, что они являются духовными личностями, и одновременно сказав, что они являются составными. И мало того, по мнению философии, всякий составной объект в итоге должен распасться и перестать быть составным, имеется в виду смерть. А в таком случае, как же можно сказать, что они являются составными и при этом вечными?
Это все еще вопросы. Давайте посмотрим вопросы и от Флориды.
Yes, Rav. What changes when I discover spirituality? How do I relate to...
Что меняется, когда я раскрываю духовное? Как я отношусь к материальному? И как это влияет на меня? И какое влияние есть в этом?
Отличие между материальным восприятием и духовным в том, что в духовном восприятии ты раскрываешь причину прежде всего. И тогда ты слит с этой причиной и не хочешь расстаться с ней. И ты хочешь лишь увеличивать свое восприятие в связи, держась за эту причину. Это прежде всего в этом разница между материальным восприятием и духовным восприятием. И тогда ты заботишься постоянно о том, как постоянно уподоблять себя, свою форму с этой духовной причиной, потому что ты видишь, что от нее ты зависишь полностью. Целиком зависишь от нее. Турция 1.
Thank you, Rav. My friend is asking. It right says the primary part of the matter is.
Спасибо, Рав. Мой товарищ спрашивает. Главное, что материальная сила это в материи это сила в ней. Есть объяснение?
Сила отдачи. Сила отдачи. Материя — это желание. Форма желания — это отдача.
Латин 2.
Эстебан спрашивает, мы не чувствуем, мы не можем жить без воздуха, но мы не чувствуем его как Творца. Как мы можем ощутить, что Творец находится в нас?
Не понимаю этот пример, не хочу. Я не принимаю. Я говорю о том, что говорит Каббала, или о том, по крайней мере, как я понимаю Каббалу. Мы должны прийти в десятку. Мы должны попросить, чтобы у нас была связь с десяткой. Настолько, чтобы мы начали ощущать суть десятки. А суть десятки — это Творец. И все. То есть, если мы начнем чувствовать вместо десяти человек нашу связь, которая соединяет нас, все десять как одного, тогда мы начнем чувствовать в этом реальность Творца.
Интернет-вумен.
Интернет-вумен.
Аим каванот шилану лекабель оле ашпия эн кухот.
Наши намерения отдавать или получать это силы?
Алла.
Да. Дальше.
5-6
просят объяснение, подытожить, что Баля Сулам имеет в виду, говоря, что есть силы, без, которые не улавливаются нашими чувствами.
Он хочет передать нам, что существует то, что мы не воспринимаем нашими органами чувств, но они существуют. И мы должны к ним приблизиться и считаться с ними. Дальше.
Перескочил вопрос. Ученые полагаются на измерение точных приборов. Является ли нашим прибором десятка, и какие индикации мы должны пользоваться в десятке?
Мы в десятке прежде всего должны себя сформировать так, что все бы были равны. Теперь в этом равенстве мы должны сплотиться настолько, чтобы в приближении друг друга приблизиться и стать как один человек с одним сердцем. И это сердце, оно связано из всех сердец, так чтобы мы могли быть связанными только нашими намерениями, соединенными ими, а не сутью, когда каждый из нас как отдельная часть Адама Ришон из другой части Адама Ришон. А когда мы соединяемся, мы не по-настоящему, не целиком соединяемся как части, которые можно соединить там пайкой, к примеру. Мы не можем этого сделать. А все объединение между нами — это объединение выше сил отделения, которые остаются и даже усиливаются, проявляясь все больше и больше. А мы над этими силами разделения связываем себя силами объединения, единства. Так, чтобы в конечном итоге раскрылось все плохое желание, существующее между нами, между всеми частями Адама Ришон. Все, абсолютно. И раскрылись бы в ужасном, полном виде связь между, негативная связь между частями. А мы бы выше этого своими силами выстроили, разумеется, получим их от Творца, позитивную, положительную силу, реальную связь. И тогда и отрицательная, и положительная сила останутся и приведут к тому Адаму Ришону, который был до разбиения мощность в 620 раз больше. Это называется постижение Творца внутри этого кли, в полном виде. Дальше.
Москва, 18, ее вопрос. В этом отрывке Баля Сулам рассказывает нам об ограниченности и восприятии реальности. Как мы можем расширить эти границы так, чтобы не было разницы между материей и силой в нашем восприятии? И изменяется ли картина мира, когда человек начинает воспринимать мир сил?
Не, материальный мир есть материальный мир, он не меняется. Нет в нем ничего, чтобы изменилось. Это желание получать в своем земном виде, а меняется то, что раскрывает человек. Говоря о духовном, меняется восприятие реальности, а восприятие, оно нематериальное. Человек начинает видеть, он начинает видеть суть связи между разбитыми частями Адама Ришон.
Последний вопрос. Вы сказали Цвике, если бы ты видел, что тебя ждет, ты бы не торопился туда. Что вы имели в виду?
Его ждут исправленного, а не такого, как сейчас. Работника профсоюза. Понятно. И хотя и он наш любимый, преданный старый товарищ и продвигающийся, но вместе с тем, когда он завершит свое продвижение вместе с нами, потом сказано: «Мир свой раскроешь в жизни своей». То есть духовный мир ты должен постичь уже в этом материальном мире, соединить оба мира. Это то, что я желаю Цвике.
Хорошо?
Есть еще общие вопросы, но не по теме.
То же самое желаю всем остальным. Нужно в этом мире сделать все, что возможно, и некуда убегать. Здесь нужно выполнить работу и как можно лучше. И поэтому вы не увидите каббалиста, который хотел бы умереть, который хотел бы уйти из этого мира, хотел бы бросить работу в этом мире, потому что вместо нее не дается ему работы больше, более эффективной для исправления души. Нет такого. Поэтому давайте пользоваться каждым мгновением, пока мы находимся в этой реальности. И переходим вновь к философии.
Следующий подзаголовок — «Света и Келим». Их мысли в самом деле не совпадают с нашими мыслями, ведь путь мудрецов Каббалы есть путь нахождения реальности, действительно постигаемой нами. И нельзя отрицать факт из-за высказанных им интеллектуальных затруднений. Однако я проясню эти вещи, чтобы они стали понятны всем и каждому. И для начала нужно понять разницу между светами и келим. И говоря о первом творении, вышедшем из бесконечности, сразу понятно, что оно, безусловно, является более совершенным и тонким, чем все, что следует за ним. И это наслаждение и совершенство, оно без сомнения получает от самой сути Творца, который хочет дать ему это из всего наслаждения и удовольствия. Известно и понятно, что главным мерилом наслаждения является желание получить его. Ведь то, что наше желание жаждет получить больше всего, ощущается в нас как доставляющее наибольшее наслаждение. И это очевидно, и в таком случае в этом первом творении нам нужно различать два аспекта, а именно желание получить ту сущность, которую оно получает, и саму эту получаемую сущность. И знай, что желание получать понимается нами как телотворение, то есть его главная суть, являющаяся сосудом получаемого блага, кли. А второй аспект — есть суть того блага, которое получается им, то есть свет Творца, который всегда и навечно связан с этим творением. Таким образом, мы с необходимостью обязаны различать две эти вещи и свойства, составленные и облаченные друг в друга, даже и в самых возвышенных духовных объектах, о которых только способно думать и помышлять сердце, в противоположность мнению философии, которая выдумала, что отдельные личности представляют собой несоставную материю, ведь это желание получать, обязательно присутствующее в творении с абсолютной необходимостью, без которого нет наслаждения, а есть лишь принуждение и нет ощущения удовольствия, не находилось в самой сути Творца, и потому название творения применяется к тому, что уже является сутью Творца. Ибо от кого же ему получать? В то же время высшее благо, которое оно получает, в обязательном порядке является частью сути Творца, и в этом не должно было быть ничего нового. В таком случае мы видим огромное расстояние от обновленного тела до получаемого блага, к которому мы относимся как к сути самого Творца.
Вопросов нет. Стоит тебе еще раз это почитать.
Свята и Килим. Их мысли и в самом деле не совпадают с нашими мыслями, ведь путь мудрецов Каббалы есть путь нахождения реальности, действительно постигаемой ими. И нельзя отрицать факт из-за вызванных ими им интеллектуальных затруднений. Однако я проясню эти вещи, чтобы они стали понятны всем и каждому. И для начала нужно понять разницу между светами и килим. И говоря о первом творении, вышедшем из бесконечности, сразу понятно, что оно, безусловно, является более совершенным и тонким, чем все, что следует за ним. А это наслаждение и совершенство, оно, без сомнения, получает от самой сути Творца, который хочет дать ему это из всего наслаждения и удовольствия. Известно и понятно, что главным мерилом наслаждения является желание получить его. Ведь то, что наше желание жаждет получить больше всего, ощущается в нас как доставляющее и наибольшее наслаждение. И это очевидно. И в таком случае, в этом первом творении нам нужно различать два аспекта, а именно желание получить ту сущность, которую оно получает, и саму эту получаемую сущность. И зная, что желание получать понимается нами как тело творения, то есть его главная суть, являющаяся сосудом, кли, получаемого блага. А второй аспект есть суть того блага, которое получается им, то есть свет Творца, который всегда и навечно связан с этим творением. Таким образом, мы с необходимостью обязаны различать две эти вещи и свойства, составленные и облаченные друг в друга даже и в самых возвышенных духовных объектах, о которых только способно думать и помышлять сердце. В противоположность мнению философии, которая выдумала, что отдельные личности представляют собой несоставную материю. Ведь это желание получать обязательно присутствующее в творении с абсолютной необходимостью, без которого нет наслаждения, а есть лишь принуждение и нет ощущения удовольствия, не находилось в самой сути Творца. И потому название творения применяется к тому, что уже не является сутью Творца. Ибо от кого же ему получать? В то же время высшее благо, которое оно получает, в обязательном порядке является частью сути Творца. И в этом не должно было быть ничего нового. В таком случае мы видим огромное расстояние от обновленного тела до получаемого блага, к которому мы относимся как к сути самого Творца.
Италия 4.
К
чему относится здесь Бали Сулам, когда говорит, что естественным образом... Я не понял, может ли он повторить?
A un certo punto scrive: naturalmente la prima emanazione è anche la più completa, la più pura rispetto a tutto quello che viene dopo. A che cosa si sta riferendo qui, Balasulam?
Он говорит, что первое нисхождение оно более совершенно, а следующее оно более грубое. Я не знаю, где он читает.
Я не понимаю этого вопроса. Где написано, о чем ты спрашиваешь?
Io sto chiedendo, lui parla di una prima emanazione che è la più completa rispetto alle altre. E io volevo capire a che cosa si riferiva. Di che cosa sta parlando qui? Dell'anima di Adam Arishon? Di che cosa sta parlando?
Он говорит о том, что первое творение, высшее из бесконечности, безусловно, является более совершенным. К чему он относится? К Адам Ришону?
К Адам Ришону. Адам Ришон, да, он был рожден Мауль, обрезанным, то, что называется. То есть у него не было, не ощущалось желание получать. А затем пришел свет и увеличил в нем желание получать. И это называется, что Адам Ришон отведал от древа познания. И за счет того, что его желание получать выросло и стало, что он захотел и что-то хорошее, и плохое, он получил. Он получил, и мы это изучаем, говоря о разбиении. И он думал, что он идет на ради получения, но он не почувствовал, что внутри него не достает сил для того, чтобы отдавать на плод древа познания, то есть на вплоть до конечного, окончательного исправления, полностью быть ради отдачи. И поэтому разбился. А мы есть результат того разбиения. Понятно? То есть тут есть Адам Ришон до разбиения, называется, желание получать, которым все еще не воспользовались. Он не пользовался им. Затем это желание получать считает, что может достичь уровня Творца тем, что получит ради отдачи весь свет, который приходит к нему от Творца. И он идет на это. И на самом деле у него намерения правильные и хорошие, замечательные, но он не в состоянии это сделать и разбивается. Ты можешь сказать, что все это разбиение было заготовлено для него изначально, а затем после разбиения уже части этой системы отдельные, дискретные частицы желания получать. Это мы, люди, которые еще больше удаляются и разбиваются еще и еще. Это как такое цепной реакции. И мы видим и наблюдаем, когда все разбилось и опустилось вниз. И сейчас мы хотим вновь собирать все эти частицы и подниматься. Когда это началось? Это началось с Адама Ришона, о котором мы говорим. Говоря о Адаме, который начал исправлять все.
Адама Цафа Софи,
и вплоть до окончательного состояния от первого, от Адама и до завершая окончательного исправления, должно пройти 6000 лет. А мы сейчас находимся на какой? 5700, какой? 83. Короче, скоро. Так, кто у нас еще? 5-9.
Раб, я хотел сказать прежде всего, что трудно задавать вопросы, потому что трудно понять язык.
Верно.
Но что он имеет в виду, что есть противоположное мнение философам о каких-то несоставных материалах? Что он имеет в виду?
Я сам не знаю. То, что он имел в виду, я не знаю. Каждый понимает из своего разумения. Тут написано так, что, ну, смотри, обо всем этом можно написать еще много страниц, и, может быть, тогда будет понятно. Я не уверен, что это можно. Не думаю, что это можно понять в его истинном виде, пока ты не придешь до соответствующего духовного уровня. Иначе это будет все такие разглагольствования, рассуждения. А я это изначально не люблю.
Как же нам не попасть в философию?
Ну так и не входи это.
Так что же взять из статьи?
А ничего не бери. Просто общее впечатление. То, что вся эта философия — это плод результатов мозговой деятельности человека, который, там, не знаю, что-то из себя пытается выжить и понять. Понятно? Москва-1.
Да, спасибо, Раф. Человек в течение своей жизни, если он не приступает к исправлению, он тем самым как бы продолжает разбиение, то есть процесс разбиения, он продолжается в наши дни? И второй вопрос. Если разбиение продолжается, то они как бы дробят, продолжают дробить, и тем самым нам помогают в том, что нам будет легче исправить?
Ты задаешь очень сложный вопрос и уместный вопрос. Насколько грешники, которые раскрывают разбиение и делают еще и еще больше разбиений, помогают исправлению? Об этом сказано не они и не их вознаграждение. То есть нам не нужно заботиться об неисправностях и о том, чтобы портить. А все, что мы раскрыли, что нам предстоит и исправить, нужно. Мы должны заботиться только о том, чтобы исправлять. Разумеется, можно продолжать портить бесконечно. И в конечном итоге Бааль Сулам об этом, кстати, пишет, о том, что все неисправные формы сами по себе приведут в конечном итоге к исправлению. Но не стоит нам идти этим путем. Это долгий путь. Он не нужен ни нам, и он не благостен с точки зрения Творца. Мы должны как можно скорее прийти к исправлению. Хорошо. Тбилиси.
Спросить просто то, что параллельно те люди, которые не входят в исправление, вот эти поколения, которые идут одно за другим, и люди как бы постоянно, да, входят в наслаждение, разбивают желание, входят в наслаждение, разбивают желание. В общем-то, они нам упрощают работу, да? То есть, а мы параллельно исправляем. То есть нам
полегче. Они подготавливают себя к исправлению, и мы готовим себя к исправлению. И придет время, когда мы сможем соединиться с ними, а они захотят перенять подход, методику исправления через нас, и тогда мы все вместе поднимемся до уровня бины. Все. И чтобы это случилось как можно скорее. Тбилиси.
Доброе утро, Рав. Вы сейчас нам рассказали теорию разбиения Адама, теория инфляции разбиения Адама. А как будет исправление? То же самое, мы опять будем собираться в течение 6000 лет? это мне очень, так сказать, волнует. Сам Адам мне очень волнует вокруг Адама, что творится. И вот как это нам видят каббалисты. Разбиение инфляции Адама, опять собирание в одну душу. Как это выглядит с взглядом каббалиста?
Мы уже находимся в процессе исправления, и нам осталось до конечного исправления чуть больше 100 лет. Ниф, так?
Да. 5782 года.
5782. Да, я тоже все время сбиваюсь со счета. Неважно, не это главное. Допустим, осталось 120 лет. До окончательного исправления. Если ты хочешь считать это годами, но можно прийти и раньше. Если, допустим, вся Грузия присоединится к нам, то мы очень быстро придем. Понятно?
Спасибо.
Замечательно.
Вместе с вами придем, вместе с вами.
Хорошо. Тель-Авив 4.
Тель-Авив 4.
Туда, Рав.
Спасибо, Рав. А почему есть разница между духовными ступенями и светом? Светом и Ацмуто.
Еще раз прошу прощения.
Почему есть разница на духовных ступенях и есть Махсом, если нет разницы и изменения в свете?
Нет изменения в свете, но есть изменения в келим. Авиют, Шор, Шалев, Бет, Гимел, Далет. Каждый прошел разбиение и находится в разном состоянии после разбиения, и, соответственно, разное отношение к связям. И это связывание должно быть интегральным, каждого со всеми и всех вместе целиком. Сделать из дискретной формы форму аналоговую. Это то, что мы не знаем, как это делается. Это происходит высшим светом. Но, тем не менее, это то, что мы делаем. Но это не происходит линейно, как ты об этом говоришь. Это намного сложнее. А кроме того, килим исправляются не прямым образом, а вначале исправляются легкие килим, тяжелые остаются на завершении, и есть взаимное влияние одних на другие, и ты не можешь вдруг сделать что-то посередине, если ты не берешь в расчет завершение или начало. Это все сложно, все нужно. И на каждом этапе твоего строительства тебе нужно выстроить все этапы в нем. И поэтому говорится о взаимовключении всего во все, всех во все. И это очень и очень усложняет нам понять происходящее. Да, вещи непростые. И понять и увидеть можно их, особенно если ты смотришь на них с интегральным взглядом, общим. Когда ты смотришь с конца в начало. Но из начала видеть конец, вот так как мы сейчас, это, конечно, очень сложно.
Из конца это гмартикун, полное исправление.
Да, когда это все уже шар, и ты рассматриваешь из совершенного вида, и тогда ты видишь каждый из этапов, который и как он должен завершиться, тогда начинается следующий этап. Ну, у тебя как бы есть Адам Ришон, который должен собрать мини-систему на каждом этапе свою в такую шарообразную систему, а затем все эти шары, сферы соединяются один в другой, пока не превращаются в одну единую сферу. Это то, что выше нашего разума. В духовном вера выше знания, там все складывается, там все идет верно. Но в нашем мире нет. Наш мир, тем не менее, к как бы ты ни вертел, все и во всем все происходит так, дифференциально. Ты делишь, потом соединяешь, а в конце ты все равно не исходишь из совершенной формы, полной, которая перед тобой. Поэтому мы прежде всего должны приобрести уровень веры выше знания. И с таким подходом, и с таким взглядом мы сможем подойти к тому, чтобы собирать всю эту реальность из осколков, из разбиения. Понятно? Я вижу, что уже наш начальник, он символизирует, что уже мы должны закончить урок. Увидимся завтра. Друзья, я прошу, мы начинаем новую неделю, чтобы была хорошая неделя в том, чтобы мы как можно больше, как можно лучше прошли все те отрывки веры выше знания. Почитайте их как можно больше раз. Сначала в конец, с конца в начало, не имеет значения. В одиночку, все вместе, объясняйте друг другу. Главное, не забывайте, что мы вместе. Удачи всем. Всего хорошего. Ниф Навон.
Да, рекомендованные источники для встречи десяток. Документ «Вера выше знания», отрывки, которые мы учили, 33 и 34, подготовка к следующему уроку, отрывки с 35 и по 36, и статья Рабаша «Что дает нам правило возлюби ближнего, как само себя». Все материалы будут разосланы. Расписание на сегодня в 18.30 будет мировая трапеза на тему объединения. Мы приглашаем всех приготовить легкие закуски и напитки и быть вместе в одном действии. Спасибо, всего доброго. Песня. Vamos uniéndonos con el corazón.